Глава 4. Все еще 9. Костер зажегся с первой попытки. Стоило поднести огонек зажигалки к кучке ломкого хвороста, как огонь взвился и загудел, зашипели под ним мокрые водоросли. Должно быть, корчащиеся в пламени ветки болотного кустарника содержали в себе немало эфирных масел. К ночи изнемогли все, и люди Юста, и Эрвин с Кристиной. Связка из 7 человек теперь двигалась по правую руку, держась в метрах в 200, и видно было, что, наученные опытом, они плетутся не гуськом друг за дружкой, а уступом, напрочь забыв о том, чтобы тропить тропу по водорослевому ковру, превращая зыбун в трясину. Надежный упругий ковер под ногами все чаще сменялся вязким гниющим месивом, где только остановись, затянет и в мокроступах. Пробулькивая сквозь грязь, с важной медлительностью лопались крупные пузыри, распространяя гнилостную вонь. Появились окна заведомой топи. В полдень Эрвин увидел первую змею и показал Кристине. Метровое тело небольшой твари жирно лоснилось. Не напав, змея легко обогнала людей, пересекла их курс и исчезла, скользнув в водорослевый субстрат. Немного позже, далеко на юге, показалось стадо каких-то некрупных животных. Они передвигались с поразительной быстротой, словно скользя по болоту. Неожиданно в воздух взвело щупальце язычника, проворно очертило круг и исчезло. Схватил ли хищник кого-нибудь, нет ли, разглядеть не удалось. Еще через час Кристи нагнулась и подобрала вываленную в грязи тряпочку. Судя по обрывку лямки, это был фрагмент рюкзачка. Никаких иных следов человека, дошедшего до этого места, на глаза не попалось. Последние километры перед местом ночевки, длинной, хорошо заметной издали мелью, где рос кустарник и даже сумели укорениться несколько чахлых деревцев, Кристи шла чисто механически, мечтая лишь об одном – бросить тяжелый шест, упасть и забыться. Так и сделала, чуть только ковер под ногами перестал колыхаться. Не хотелось ни разговаривать, ни двигаться, ни жить. Спустя час, однако, она очнулась и с удивлением обнаружила, что больше не хочет лежать. Вряд ли пропитавшую водоросли грязную воду можно было назвать холодной, но тем не менее женщину начал колотить озноб. В 5 шагах от нее Эрвин нагреб кучу гниющих водорослей, которые, очевидно, предстояло послужить постелью. От потрескивающего костра приятно тянуло смолистым дымком. «Грейся», — предложил Эрвин, и Кристи благодарно подсела к костру. Скоро от ее робы повалил пар. Слышно было, как поодаль на той же мели переговариваются и хрустят кустами люди Юста. Там тоже горел костер, пожалуй, более яркий. «Вообще-то таких экспериментов без острой нужды лучше не делать», сказал Эрвин, подбросив в огонь скупую порцию дров. «А вдруг рядом с нами вызревает метановый пузырь? Пшикнет, от нас с тобой, пожалуй, только ящик и останется». «Ничего не имело бы против», глуховато отозвалась Кристи. «А я имел бы», без усмешки возразил Эрвин. «Это у тебя с непривычки. Трудно, я понимаю. Будет еще труднее. И опаснее. Это тоже могу обещать. Но я решил дойти до Счастливых островов, а значит, дойду. Я собираюсь выжить. Следовательно, и у тебя есть шанс.
Я хочу есть.
Представь себе, я тоже. Еда будет завтра, обещаю. Вряд ли здесь много головастиков, так что не стоит их ловить, тем более ночью.
А помнишь у берега? Там их много было.
Еще бы. Кто из осужденных не знает, что они съедобны, тот их и не ловит. А кто знает, тот еще не голоден. Впрок их не запасешь, а питаться ими можно только при зверском аппетите. Понятно, что тут их уже ловят. Мель удобная. Как еще все дрова до нас не сожгли, удивительно. Кристи передвинулась на ящике, подставив огню другой бок. Убрала с лица прядь слипшихся волос.
«Как у тебя всегда все логично получается?»
«Ты удивлена?»
«Не очень. Когда ты сегодня молчал почти целый день, ты думал о наших шансах?»
«И о них тоже. Немного. Больше развлекался».
«Чем же это?»
«Считал. Известная задача трех тел – из известной динамики, никогда не слыхала. Задаются массы, скажем, 1, 3 и 5. Задаются векторы начальных скоростей, а дальше численные решения дифференциальных уравнений. Расчет траектории каждого тела с учетом их взаимного притяжения.
конце концов, одно из тел, обычно самое легкое, вышвыривается из системы ко всем чертям. Я пытался подобрать начальные условия, при которых система потеряла бы не самое легкое, а самое тяжелое тело. «Ну и как? Подобрал?» – саркастически спросила Кристи. «Пока нет». «Ты что, математик?» «Я не получил степени». «Да по правде сказать, она мне никогда не была нужна. Но я хорошо считаю. Тогда лучше бы подсчитал, как нам не загнуться в этом болоте». «Уже. Еще тогда на берегу. Естественно, появляются новые данные, вносится коррекция, кое-что приходится просчитывать заново, но это, как правило, несложно. Есть стандартные математические методы. Есть методы, которые разработал я сам».
«Врешь», — убежденно сказала Кристи. «Твое право не верить».
«Значит, ты выбрал меня в напарнице по математическому расчету?»
«Значит», — кивнул Эрвин. «Все равно я тебе не верю». «Я и не сомневался».
«Все-таки кем ты был на воле? Мозговым центром преступной шайки?»
«Вроде того. Советником президента Сухкадарьяна. Меня взяли на третий день после переворота».
«Ты?» — Кристи хрипло расхохоталась. «Ты был советником президента Хляби?»
«Представь себе».
«Что-то я тебе ничего не слышала».
Эрвин вздохнул.
«Беда в том, что не все черпают информацию из программ новостей, как ты. Но есть советники и советники. Помнишь дело о банкротстве корпорации «Империум» 3 года назад? Хотя да, откуда тебе знать? Я оставил их без гроша. Они поддерживали не тех, кого надо. Ударил Сухкадарьян, да так, что никто не понял, чьих рук дело. А Ильюш просчитал, куда и когда ударить, чтобы не отбить кулак. Кстати, это было нетрудно. Последние 6 лет президент делал ходы, просчитанные мною. И, кажется, об этом не жалел.
А потом, естественно, возник какой-нибудь неучтенный фактор, — Кристи фыркнула. Ничего подобного. Конечно, один единственный неучтенный фактор может радикально изменить всю картину. Задача вычислителя в том и состоит, чтобы при любом неожиданном раскладе у системы оставался достаточный запас прочности. Хуже, когда президент сам пилит под собой сук. Всего 1 раз Сухкадарьян меня не послушал, и только потому, что Прай был его другом со школьной скамьи. Если бы этот друг вовремя погиб в катастрофе, Сухкадарьян не сидел бы сейчас под домашним арестом и не проклинал свою сентиментальность в ожидании смерти от сердечного приступа. А я не сидел бы на этом ящике».
«Так ты вроде компьютер».
Эрвин похмыкал, покрутил головой. «Это ты сказала, не подумав. Ладно, я не сержусь. Неужели ты полагаешь, что Сухкадарьян не мог бы, по примеру иных политиков, обзавестись собственным аналитическим центром с лучшими компьютерами и раздутым штатом? Он выбрал меня, что обошлось ему нисколько не дешевле, а он ни разу об этом не пожалел». Костерок прогорал. По-видимому, Эрвин не собирался поддерживать его всю ночь. В миллионе случаев машина переиграет человека, но обязательно найдется хоть один человек, который переиграет машину.
«Ты не наломаешь еще хвороста?» – спросила Кристи.
«Нет». Кристи поежилась. Обхватила руками плечи. Над болотом слоился туман. Сырость пропитывала только что высохшую одежду. Малая луна исчезла, крупную размыла в мутное пятно. «Все равно не понимаю, как можно просчитать действия людей? Одного и то, по-моему, невозможно. А уж целой толпы».
«Толпы как раз проще», — отозвался Эрвин.
«Вообще, уже давным-давно наработано немало методов расчета поведения отдельных людей и сколь угодно больших их групп. Как правило, все они оказываются бесполезными из-за недостоверной вводной информации. Как раз машина не умеет отличать вранье от правды. У меня это получается лучше».
«Как же тебя взяли, такого хитроумного? Неужели ты не догадался позаботиться о себе?»
«Я дал дёру накануне переворота», — неохотно признался Эрвин. «Та еще была комбинация. Моя гордость, можно сказать. Вмешалась случайность, которая входила в процент разумного риска. Из-за пустячной поломки перед 0-прыжком лайнер вернулся на Хлябь. Последние сутки перед посадкой я сидел в садовой библиотеке и читал все, что мог найти о Саргассовом болоте.
Самое трудное началось потом. Трудно было получить высшую меру по приговору, а не лучше спину при попытке к бегству. Что тебе инкриминировали? Пособничество преступному режиму, что же еще? Как будто бывают режимы неприступные.
Что ж ты не рассчитал так, чтобы тебя оправдали? Ехидно спросила Кристи.
Я не рассчитываю невозможного. Долгий вздох раздался со стороны болота. Что-то большое, скрытое туманом, ворочалось в трясине к западу от мели, там, где недавно прошли люди. Кристи вскочила.
«Сядь!» – прошипел сквозь зубы Эрвин, и она послушно опустилась на ящик.
В болоте всхлипнула, чмокнула, поворочилась еще немного и стихла.
«Что это было?»
«Не знаю», — ответил Эрвин. «Я о таком не читал. Между прочим, здесь могут существовать твари, еще неизвестные человеку. Саргассово болото никто по-настоящему не исследовал». Еще минуту он находился в напряжении, затем немного расслабился.
«Ну ладно», — сказала Кристи, когда прошел испуг. «Допустим, я тебе поверил. Это имеет значение в твоих расчетах?»
«Незначительно».
«А эту ночевку ты тоже рассчитал заранее?»
«Мель нет. Откуда мне было о ней знать?»
«А теперь?»
«У нас есть полночи. Потом начнется прилив, мель затопит, и нам будет лучше уйти. А до того выспаться. В ближайшие часы Юст и его шпаненок к нам не сунутся, слишком устали».
«Мы будем спать не по очереди?»
«Да. Стоит рискнуть. Мы должны отдохнуть, завтра будет трудный день». Прижавшись друг к другу в попытке сохранить тепло, они лежали на кучке мокрых водорослей, то проваливаясь в сон, то просыпаясь и с тревогой прислушиваясь к реальным или кажущимся звукам болота. Мутное лунное зарево медленно смещалось на запад. Временами в болоте начинали негромко верещать какие-то мелкие существа, застрекочет и смолкнет в одном месте, отзовется в другом. С той стороны, где устроились на ночевку те, кто видел вожака в Юсте, тоже доносились слабые звуки. Потрескивание непогашенного костра, шорох водорослей, иногда кашель и приглушенные стоны полуспящих, полубодрствующих людей. Пронзительный вопль, мужской, долгий, страшный, полный боли и ужаса, подбросил обоих. Такой крик мог бы издать человек, схваченный громадным хищником, почему-то медлящим сомкнуть челюсти на бьющейся жертве. «Жди! Отсюда ни шагу!» Эрвин схватил бич. «Нет!» Кристи вцепилась в его рукав, замотала головой. «Пусти! Я скоро!» Чавкая грязью, он исчез. Туман величаво тек через мель. Дрожа, женщина съежилась, стараясь казаться меньше и незаметнее. Мерещилась огромная пасть, что вот-вот выдвинется из тумана и пожрет ее. Крики, свист бича, прыгали тени. Было слышно, как хрипло командует Юст и визжит кубышечка. Затем крики изменили тональность, возле костра начали переругиваться. Минуту спустя вернулся Эрвин. «Змеи», — объяснил он, тяжело дыша, — «явились на свет костра, как я и говорил. Спиток не больше, но крупные. Нож их берет, но бич лучше. Одна присосалась к Валентину, но он и завопил. Ничего, оклемается. Если быстро убить эту дрянь, потеряешь лоскут кожи, но жив будешь».
«Он сможет идти?» — спросила Кристи, пытаясь справиться с дрожью.
«Дурацкий вопрос, извини. Он так же хочет выжить, как и ты. Кстати, он легко отделался. Догадался перекатиться в костер. Змея отвалилась сразу».